Глава 3. Трудовая этика домостроя. «Трудом же своим достоит каждый дом и всякий народ». Сильвестр, домострой. Бог с ними, вояками и торгашами. Не им изучать и анализировать историю и культуру. Грустно, что профессиональные исследователи, ученые-аналитики, так нелюбопытны к предмету изучения. Читают мало, что ли? Задолго до Эмиля Максимилиана Вебера в XVI веке в России вышла книга-устав, по которому жили русские люди. Это домострой, в котором был прописан православный канон жизни русских. «Благословенным трудом и средствами праведными жить подобает всякому человеку. И, видя добрые дела ваши, и милосердие, и любовь сердечную ко всем, и такую праведность, обратит на вас Бог свои милости и приумножит урожай плодами и всякое изобилие». Домострой — не просто русский литературный памятник XVI века. Он представляет собой тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного и, в особенности, семейно-бытового поведения. Предполагают, что домострой возник в XV веке в среде богатого новгородского боярства и купечества. Автор его пользовался литературными источниками в виде сборниками слов и поучений «Измарагд», «Златоуст», «Золотая цепь» и другие. То есть не открывал Америку, а лишь фиксировал и систематизировал уже вполне сложившиеся морально-этические нормы поведения. Домострой призван был служить нравственным кодексом общества. В середине XVI века он был переработан приближенным молодого царя Ивана IV Васильевича протопопом Сильвестром, который заключил изложение домостроя посланием к своему сыну Анфиму. Книга содержит ценные сведения о социальном укладе в русском государстве, дает подробное описание повседневной жизни родовитого боярства, купечества и крестьянства со множеством бытовых подробностей. Написан домострой в большей своей части максимально возможным живым языком для того времени, а местами украшен пословицами и поговорками. Очевидно, что книга создавалась как настольная, полезная и понятная для всех слоев общества XVI века. Первый и самый, пожалуй, поверхностный вывод – российское общество владело грамотой. Без этого навыка никак невозможно было научиться правильно по домострою, работать в поле и огороде, печь, делать доспехи, вести домашнее хозяйство, делать запасы урожая, растить детей, создавать и поддерживать семейные отношения. Все стороны человеческой жизни затрагивал этот нравственный кодекс. Второе, что очевидно каждому историку, да и просто внимательному читателю, это весьма почтенный возраст наших отечественных морально-этических норм. Изданный и распространенный для массового пользования в период позднего Средневековья, домострой вобрал в себя, как я уже упоминал, источники, существовавшие задолго до XVI века. Эти сборники слов и поучений опирались, в свою очередь, на еще более ранние, уходящие в фольклор, народные традиции. Можно с полной уверенностью утверждать, что домострой не создает морально-этический кодекс общества, а всего лишь подводит итог под духовной работой русского народа, которая выразилась в устойчивой и многовековой нравственной традиции. В связи со значительными изменениями русского языка сейчас не очень комфортно вчитываться даже в адаптированные положения домостроя. Однако для доброго дела можно и помучиться. «В домовитом обиходе и везде, и стару, и малу, всякое дело начите или рукодельничите, или есте, или пите, или ество варите, или печи что, и всякие приспехи делайте, и всякое рукоделие, и всякое мастерство, да молитву Иисусову проговоря, тому Божия милость поспешествует, ангели невидимо помогают». Занятость упомянута в самом широком диапазоне, от кулинарии до оружейного дела. Существует специализация и разделение труда. Профессия сиденья на печи не представлена. А людей держать, чтобы были рукодельник то, чему достоин, и какому рукоделию учен. Ни вор бы, ни бражник, ни зерщик, ни тать, ни разбойник, ни блудник, ни чародей, ни корчмит, ни оманщик сыт бы был государевым жалованием. Платинка верхняя и нижняя, и рубашка, и сапог блюсти по праздникам, и при добрых людях ведра. А всегда бы было чистенько и не извалено, и не изгрязнено, и не излито, и не измочено, и не измято». Очевидно, что различным рукоделиям учились, и профессиональная квалификация ценилась высоко. Ни один настоящий бездельник никогда ничему не научится, поверьте. Обучение — процесс, связанный с усилиями и преодолением своего незнания, тяжелая и кропотливая работа. Из цитаты следует, что граждане с пороками были не в чести. Умельцы, напротив, оплачивались, только без воровства, имели каждодневную и праздничную одежды, содержали себя в чистоте. Достойный образ вполне благополучного профессионала, что, как нам внушают, возможно только для Европы. Отнюдь нет. «Подобает поучите мужам жен своих, мужу угодите и дом свой добрый строите, девкам дело указать дневное всякому рукоделию, что работы дневные ества варите, и которые хлебы печи ситные и решетные, и сама бы знала, как мука сеете, как квашня притворите и замесите, и хлебы валяте, и печи, и квасны, и бухоны, и выпеклися, а калачи и пироги так уже». Во времена домостроя от всякой хозяйки требовалось знать сотни кулинарных рецептов для ежедневного стола и сезонных припасов. Не было холодильников, пастеризации, полуфабрикатов и супермаркетов. Все самой. Излишне напоминать, что еще надо было рожать и растить детей, участвовать в крестьянских или ремесленных работах, возиться с домашней скотиной, стирать, стирать и стирать. Дальше в домострое на две страницы идут сплошные «полоскати», «сушите», «тките» и так далее. Это сегодня каждую минуту хвалят волшебные крошки сорти, миф делится своей свежестью. В то время соблюдать бытовую гигиену было непросто, а одна стирка и вовсе могла стать делом всей жизни. Большое трудолюбие и оптимизм требовались женщине для того, чтобы быть счастливой. Домострой можно цитировать бесконечно, благо что круг его интересов неисчерпаем. Ведение разумного и рачительного домашнего хозяйства регламентируется довольно строго. А всякому рукоделью и у мужа, и у жены, всякая бы порядня и снасть была в подворье, и плотницкая, и портного мастера, и железная, и сапожная, и у жены бы всякому ее рукоделью и домовитому обиходу всякая бы была порядня своя. Согласитесь, предполагается постоянная и кропотливая ежедневная занятость. Нетрудно примерить на себя все проблемы большой семьи и непременно сделать поправку на отсутствие привычной бытовой техники. Сегодня мы искренне умиляемся рукастому мужу, и гвоздь вобьет, и свет починит, и домовитой жене. Печенье, соленье, варенье. У наших предков, тех самых лежебок, было естественно обладать и постоянно пользоваться огромным количеством навыков. Это считалось поведенческой нормой, прививалось с детства. Более того, в качестве морально-этического кодекса домострой предписывал жить красиво. Помните Чехова, в человеке все должно быть прекрасно. Это, казалось бы, интеллигентное откровение принадлежит по сути своей отнюдь не автору. Из позднего средневековья мысль, из домостроя. Этот свод правил и учебник хороших манер настоятельно требовал от читателей устроить их хорошо и чисто, как себя самого, так и свой дом. Стол и блюдца, и ставцы, и ложки, и всякие суды, и ковши, и братены, воды, согрев из утра, перемыть и вытерти, и высушить, а после обеда так же и вечере, а ведра, и ночвы, и квашни, и корыта, и сито, и решета, и горшки, и кувшины, и корчаги, так же всегда вымыты, и выскресть, и вытерть, и высушить, и положить в чистом месте, где будет пригоже быть, и всегда бы всякие суды, и всякая порядня вымыта и чисто было бы, а по лавке, и по двору, и по хорому, суда не волочились бы, оставцы и блюда, и братены, и ковши, и ложки по лавке не валялись бы, где устроено быть в чистом месте лежало бы опрокинуто. Вчитайтесь внимательно, несмотря на непривычные обороты. Резонно предположить, что это постоянное внимание к чистоте, к личной и домашней гигиене уберегло в основном Россию от постоянных повальных эпидемий, которыми так богата европейская история. Кто знает, пир во время чумы без сомнения великое произведение, но наши предки предпочитали подобных сюжетов не поставлять, устраивались хорошо и чисто. Как умудрились критики отечественных нравов не заметить многовековые российские традиции, так подробно описанные домостроем, неизвестно. Не знали, не читали, не смотрели по сторонам? Впрочем, во всех этнографических исследованиях добросовестность и объективность всегда отступают на второй план, когда возникает политический заказ. Это ставит все на свои места. Термин достаточно современен, но скрытые за ним потребности и намерения имеют весьма почтенный возраст. Несъедобный народ. В период создания мифа о наших бесконечных пороках и лени в том числе, Европа еще достаточно активно формировалась в виде общего дома для населяющих ее народов, несмотря на то, что большинство стран уже осели на свои исторические территории. Еще считалось хорошим тоном проверить соседа на слабо, оттяпать земли, подмять рынки. А вдруг? Еще надеялись горячие головы под шумок стабилизации провести последний, завершающий политический и экономический передел. Россия с ее космическими просторами и неисчерпаемыми богатствами представлялась очень лакомым куском для большинства своих соседей. Вот и ездили, присматривались и пробовали на зуб. По всей вероятности, при всей своей доброжелательности и покладистости, наши предки легкой добычей становиться не желали. Возвращаясь по своим городам и весям, туристы-разведчики делились выводами. «Зелен виноград? Ох, как зелен! Ленивый народ, тупой, грязный, бесперспективный, абсолютно несъедобный». Если посмотреть с этой точки зрения, то такой характеристикой не грех и гордиться. Сообщая на всех европейских углах о нашей лени и общей неприглядности, господа дегустаторы даже не трудились обратить внимание общественности на историю критикуемого народа. В этом не только пренебрежение потенциальных захватчиков, но и осмотрительность ловких лгунов. История России с IX века представляет собой непрерывный перечень событий, радостных и горестных, которые требовали участия всего населения. На всем населении они и отражались. Ни намека в них нет на тупость и леность русских людей. Краткая хронология нашей истории впечатляет надолго. На юге европейской части территории современной России в древности господствовали племена, некоторые из которых основали мощные и обширные империи. Кимерийцы примерно с 1000 по 700 год до нашей эры, скифы с 700 по 300 год до нашей эры, сарматы с 300 года до нашей эры по 200 год нашей эры. В III веке готы образовали на территории от Дона до Дуная процветающую империю, которая была разрушена гуннами в 375 году. Гуннов сменили авары в 560 году, а в начале VII века основали свою империю хазары. В то же время на севере и в центральной части территории современной России стали расселяться славяне. В IX веке образовалось древнерусское государство. Первые русские князья – Олег, Ольга, Святослав – успешно вели войны с печенегами, болгарами, а также с Византийской империей, которая, в свою очередь, оказала большое культурное влияние на русские княжества. В 988 году Владимир I Великий принял христианство и распространил его среди русского населения. К XI веку относится расцвет Киевской Руси, расцвет ремесел, торговой, земледельческой и политической деятельности. Киевская Русь достигла своего расцвета при Владимире Мономахе. Именно эти два Владимира слились в былинном фольклоре в одного – Владимира Красное Солнышко, как уже упоминалось, и укрепило свои достижения при Ярославе Мудром. Именно его княжеский двор стал своеобразным поставщиком невест для большинства монархий Европы. С большой охотой как принимали к себе дочерей Ярослава, так и отправляли своих в качестве невест для Ярославовых сыновей. Гордились впоследствии родством, а вы ленивы, нищие. XII-XIV века – период феодальной раздробленности. Новгородская республика, Владимиро-Суздальская, Галицко-Волынская и другие княжества. Наши предки воюют и выживают, собирают урожаи и рожают детей. В XII веке доминирующее место среди русских государств заняли Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская республика. О Новгородской республике до сегодняшнего дня каждый житель России может говорить с законной гордостью и восхищением. Поразительный образец самоуправления и здравого смысла, уважение к труду и дипломатических достижений, образец высокой культуры, в том числе и материальной, образ высокой для тех времен образованности, не в пример малограмотному европейскому обществу Средневековья. Не совестно ли на этом фоне твердить об отечественных лежебоках? В XIII веке русские княжества подверглись нашествию монголо-татар. Внук Чингисхана Батый завоевал Москву, Суздаль, Киев и основал Золотую Орду, вассалами которой в течение 2,5 веков оставались многие русские княжества. В то же время Новгород был вынужден вести борьбу сначала против шведов, затем против рыцарей Тевтонского ордена, Невская битва 1240 года, Ледовое побоище 1242 года. Александр Невский, пройдя жесткую фильтрацию истории, и сегодня воспринимается талантливым стратегом и политиком. Татаро-монгольская ига — величайшее несчастье нашей истории. Жаль, что она, история, не имеет сослагательного наклонения. А была ведь еще и Западная Русь, вошедшая в историю под псевдонимом Литва. Западная Русь не знала монгольского ига. Впрочем, история взлет и падения заказной, не московской Руси, тема отдельного многотомного исследования. В XIV веке Москва стала центром, вокруг которого начали сплачиваться другие русские княжества, объединенные идеей борьбы с татаро-монголами. Созревают силы, которые поднимутся над мелкими княжескими распрями и вернут землю ее хозяевам. В 1380 году произошла Куликовская битва, первое крупное поражение татаро-монголов. Внимательному исследователю стоит прочитать об этом событии. Это отчет об удивительном мужестве, великой надежде и всеобщем единении. Роль московского княжества резко возросла в XV веке, при Иване III. Вот, кстати, великий и пока еще недостаточно оцененный нами правитель. На фоне его успехов меркнут даже достижения Петра I. В состав Московии вошли ярославские, ростовские и новгородские земли, а Иван IV, объявивший себя царем в 1547 году, значительно расширил территорию московского государства. В XIV-XVI веках вокруг Москвы сложилось русское централизованное государство, включившее в себя все земли северо-восточной и северо-западной Руси. За невзрачными словами скрыт постоянный народный труд. Армия защищает рубежи, крестьяне кормят страну, мастеровые производят все и вся, женщины рожают и растят детей. Все это в условиях постоянного, жесточайшего военного прессинга с запада и юга. История Московского княжества не знает мирных лет. Это история постоянных оборонительных войн. В XVI веке Московское княжество подчинило себе территории Поволжья, Урала и Западной Сибири. Не заблуждайтесь по поводу русской лени, господа хорошие. Подчиняет всегда сильный, властный, готовый ответить за базар, лишь боки в конкурсе не участвуют. В конце XVI, середине XVII века оформилось крепостное право. Права и обязанности оформлялись юридически, но пока процесс формировался, жизнь шла своим чередом. Помните, армия защищала, крестьяне трудились, мастеровые работали, а женщины рожали. Огромная страна работала, не покладая рук. В начале XVII века Россия отразила польско-литовскую и шведскую интервенции. Яков Маржарет сражался под знаменами то тех, то других, не забывая при этом собирать господское золотишко. В 1613 году русским царем был избран Михаил Романов, который стал основателем династии, правившей Россией до 1917 года 300 лет. Сравним сроки правления династии Романовых со сроками правления Тюдоров в Англии – 130 лет, Валуа и Бурбонов во Франции – 200 лет, Ягеллонов в соседней Польше – 160 лет. Династическая определенность позволила, наконец, народу спокойно заниматься своими делами, опять же армии защищать рубежи, крестьянам кормить страну, мастеровым производить все и вся, женщинам рожать и растить детей. Последнее было особенно актуально, поскольку смутное время сократило население страны на четверть, а то и на треть. По ночам по-прежнему спали на печи, но не видели наши прадеды в этом позора, не видели, и все тут. Зато в мороз, дождь и изморозь никакого простатита. В конце 17-го, первой четверти 18 века, реформы, проведенные Петром I, потрясли социально-экономическое и культурное состояние страны. Победа в Северной войне 1700-1721 годов дала выход к Балтийскому морю. Одной из ярчайших личностей русской истории была Екатерина Великая. Екатерина правила страной почти 35 лет и значительно расширила территорию Российской империи. Весь период 18-19 веков характерен постоянным присоединением к Российской империи новых земель, образованием многонационального государства. Конечно, можно уповать на силу, однако процесс присоединения и ассимиляции народов непременно столкнется с проблемой уважения и самоуважения. Можно, а иногда и должно присоединиться к тому, кто заслуживает почтения. Так, кстати, росла и достигала невиданных по сей день размеров Римская империя. Ни в коем случае нельзя. Болезненно стыдно встать под знамена отщепенца и неудачника. Под знамена империи Романовых народы становились, не утрачивая чувство собственного достоинства, как за 2000 лет до того вставали под штандарты Великого Рима. В 1812 году в Россию вошли французские войска, возглавляемые Наполеоном Бонапартом, который покорил большую часть Европы, но проиграл русскую кампанию. Спрашивается, отчего проиграл? Прекрасная армия, тренированная в боях, преторианская старая гвардия, экономические ресурсы 2/3 Европы, передовые для тех времен способы управления армией и государством. Египетские пирамиды замирали и тихо ждали своей участи. Сиволапые мужики, лентяи и бездельники решили подняться с печи и защитить свое право на жизнь. В 1861 году состоялась отмена крепостного права в России, Александр II. Воля, конечно, царская, но нельзя не отметить царственное согласие с волей и силой своего народа. Да, согласие несколько запоздало, однако это вовсе не обесценивает труд и достижения миллионов русских людей. Самостоятельность, ответственность и трудолюбие народа. В XIX веке Россия продолжала расширять свою территорию как на Западе, Польша, Финляндия, так и на Востоке, Сибирь, Аляска, Калифорния, и Юге, Средняя Азия, Кавказ. В 1904-1905 годах Россия вела безуспешную войну с Японией. «Врагу не сдается наш гордый варяг» — это воспетый героизм того времени. Не сдаваться может только тот, кто имеет силы и волю. Затопите в океане себя вместе со своей яхтой, со словами на устах «За Бога, царя и Отечество». Попробуйте на себе. Гарантированы незабываемые ощущения. Хотя можно ведь было и тогда выкинуть белый флаг и попросить политического убежища. Поражение в войне с Японией продемонстрировало слабость царского режима и привело к серьезному внутриполитическому кризису – русская революция 1905 года. Однако в то же время способствовало осуществлению важных экономических реформ. Реформистская политика Столыпина привела к значительному, точнее, самому быстрому в мире экономическому подъему в стране, в которой быстрыми темпами развивались промышленность и торговля. В 1905-1907 годах произошла первая буржуазно-демократическая революция, которая окончилась неудачей. Бродила общественная мысль. Страна искала новых путей национального и государственного устройства. Занятие не для лентяев, в той же степени, что и ведение войн. В 1914-1918 годах Россия приняла участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. В феврале 1917 года в ослабленной войной России вспыхнула революция, в результате которой царь Николай II отрекся от престола, а власть в стране перешла к Временному правительству. «О, Русь, куда неслась ты, птица-тройка? Кто мешал тебе на этом и остановиться, а еще лучше на лавре Корнилове?» В октябре 1917 года власть в стране захватили большевики, Российская социал-демократическая партия во главе с Владимиром Ульяновым Лениным. В результате он в мавзолее, население в нищете, а окружающие в недоумении. Россия, сам факт ее существования, занимал достаточно весомое место в мире. То обстоятельство, что наша страна вдруг отделилась от всего человечества для поисков своего, мало кому пригодного пути, может говорить о чем угодно, только не о лени. Экспериментатор лентяем не бывает. Предпосылки не те. В 1918-1920 годах в стране шла жесточайшая гражданская война, во время которой погибло несколько миллионов человек. После ее окончания советская власть была установлена на большей части бывшей Российской империи. После периода военного коммунизма в 1921 году в стране была объявлена новая экономическая политика, НЭП, благодаря которой Советской России удалось достичь в 1927 году довоенного уровня производства. Представьте себя на стороне тех или этих. Как жизнь? Спокойная? Лениво-тупая? 30 декабря 1922 года был образован Советский Союз, в состав которого вошли Россия, Украина, Беларусь и Закавказская Республика. В 1924 году в СССР вошли Узбекистан и Туркменистан, в 1929 году – Таджикистан, в 1940 году – Эстония, Латвия, Литва и Молдавия. Уважаемые господа, от нового образования требовали беззаветного труда и веры. Сами понимаете, тунеядцы и лентяи в чести не были, не их время. У нас советский период истории рисуют то черной, то розовой краской. И, конечно же, все серьезные историки указывают на громадное напряжение всех сил народа, на тяжесть и опасность жизни в первые десятилетия СССР. Но давайте посмотрим на свою историю с позиции не развития политической системы или жестокости власти и задумаемся, чьим трудом вставали целые промышленные районы – Донбасс, Кузбасс, Южный Урал. Сталинская индустриализация имела мировое значение, это тоже факт, и его не очень трудно доказать. Промышленность, построенная по пятилетнему плану, существенно расширила производственные возможности человечества. Например, в 1936 году в мире производилось около 100 миллионов тонн чугуна, из которых 10% приходилось на СССР. Это при том, что черная металлургия в СССР развивалась самыми низкими темпами. До 1932 года в мире было 4 крупных промышленных района – Донецкий в РСФСР, Рур в Германии, Пенсильвания в США и Бирмингем в Великобритании. В конце первой пятилетки к ним добавились еще два – Днепровский на Украине и Урало-Кузнецкий в РСФСР. Планировалось развитие еще нескольких крупных промышленных районов в ранее неосвоенных районах СССР. Индустрия шагнула в те районы, в которых до этого не было крупного промышленного производства и которые, вообще-то говоря, считались совершенно непригодными для развития промышленности. Яркий пример – Сибирь. В 1932 году в самом центре Сибири, в Кузнецком районе, вступили в строй мощный металлургический комбинат, завод комбайнов, мощнейшие угольные шахты, коксохимический завод. Еще чуть подальше, на Енисея, началось возведение мощного целлюлозно-бумажного комбината. В Северном Казахстане и на Южном Урале появился новый мощный район цветной металлургии, стал разрабатываться Карагандинский угольный бассейн. Всю степную часть Зауралья, от Урала до Алтая и от Омска до Верного, Алма-Ата, пересекли новые железнодорожные магистрали. Треть самого крупного материка, Евразии, оказалась площадкой для развития и работы крупного индустриального производства. Богатства ее центральной части, ранее практически нетронутые, теперь оказались доступны для разработки и использования. Отлично сказано. Добавлю только, индустриализация СССР потребовала колоссального труда, причем от миллионов, от десятков миллионов людей. Можно по-разному относиться к советской власти и к правлению большевиков. Но независимо от идеологии ВКПБ и КПСС, от ленинизма и сталинизма люди трудились, и еще как. Своим трудом они ввели в развитую жизнь колоссальные пространства России. Именно в эти годы большая часть территории России шагнула в цивилизацию. До Первой мировой войны по-настоящему глубоко цивилизованными можно было назвать только небольшую группу стран Западной Европы – Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Дания. С некоторыми натяжками в нее можно включить Италию и Австро-Венгрию, восточную часть США. К ней относилась единственная неевропейская страна – Япония. Во всех же остальных странах цивилизация проникала не дальше столицы и самых крупных городов. В России по-настоящему европейски цивилизованными городами можно было назвать только Петербург и с известными натяжками Москву. Отдельные черты цивилизованности можно было заметить и в других крупных городах. Индустриализация в корне изменила такое положение. Старое мелкокрестьянское хозяйство было уничтожено и заменено крупным коллективным сельским хозяйством. Крестьяне массами пошли в города и на заводы, становились рабочими. Усиленными темпами среди них стала распространяться грамотность и элементарные привычки городского жителя. Сегодня Россия – это определенно не крестьянская страна, какой она была в начале XX века. В годы первых пятилеток население в своем абсолютном большинстве участвовало в государственном строительстве самым прямым образом – своим трудом, который награждался не просто относительно хорошими по тем временам заработками, но больше всего вознаграждался прославлением и продвижением вверх по социальной лестнице. Люди хотели трудиться. Изобретательство, стахановское движение, стремление стать ударником и передовиком производства охватило миллионы людей. Без колоссального и очень интенсивного труда не было бы и индустриализации. Изучение и освоение Севера, Сибири, Средней Азии, Казахстана, Дальнего Востока потребовало громадных экспедиций, которые ценой самоотверженного, тяжелого и порой опасного труда делали почти неосвоенные и глухие земли частью освоенного мира. А за геологами и геодезистами шли разработчики рудников, градостроители и промышленные рабочие. Создание Норильского промышленного района, строительство Комсомольска на Амуре и Зейской ГЭС еще ожидают своих историков. Еще раз подчеркну, совершенно независимо от разумности решений властей и от любой идеологии, народ трудился, и уж никак не мало и не плохо. От народа требовали работу, которую он не только выполнял, но и перевыполнял. Если кто-то и умудрился отсидеться в ленивой нирване, снимаю шляпу. В 1941-1945 годах СССР подвергся агрессии со стороны фашистской Германии. Война завершилась победой и образованием социалистического лагеря во главе с СССР. Вскоре после окончания войны начался период холодной войны с Западом. Правы или нет были зачинщики и закоперщики холодной войны, сейчас уже никто не ответит. Есть правда сегодняшнего дня, но с ее помощью не всегда можно понять чувства и настроения полувековой давности. Жаль, что нет машины времени. Право, жаль. Можно сомневаться, скорбеть, негодовать по поводу того пути, который прошла наша страна. В одном не стоит сомневаться. И послевоенное восстановление, и политическая гонка с Западом – все это легло тяжким грузом на народные плечи. В 50-е и 60-е годы XX века СССР оказывал военную поддержку коммунистическим режимам в ГДР 1953 год, Венгрии 1956 год, Чехословакии 1968 год. И не только военную. Излишне напоминать, что социалистический и псевдосоциалистический лагерь во многом держался благодаря постоянной экономической и финансовой поддержке Советского Союза. В первую очередь той самой России, которой приходилось работать на себя и того парня. Чили, Индия, пол Африки, Китай, Вьетнам, Индонезия, в общем, чуть ли не полмира сидели на шее у России, то есть у донецкого шахтера и воронежского колхозника. Говорить об этом считается неприличным, но ведь это можно сказать и о значительной части СССР. Кто строил целые города и промышленные районы в Казахстане, на Кавказе и в Средней Азии? Стоило пасть СССР, и во всех странах встал зловещий вопрос о русскоязычных. Но как-то так оказалось, что именно они и заложили основу нынешнего процветания. Три поколения русских, украинцев и белорусов, напряженно и тяжело трудившихся в самых разных уголках бывшего Советского Союза. В 1979-1989 годах велись военные действия в Афганистане. Сейчас на смену нашей армии пришли другие. Вероятно, они лучше организованы. Снабжение у них поступает вовремя и в нужном количестве. Идеи чистые, как альпийские снега. В Афганистане наступил покой? Вовсе нет. Что будет дальше, не знает никто. На востоке, западе, юге и севере. В 1991 году СССР распался. Была провозглашена независимая Россия. Это уже наши времена. То, что каждый видел, как говорится, из своей форточки. И что? Настало время сытой лени? Тупого оцепенения перед телевизором? Не похоже. Новая эпоха потребовала от людей порой совершенно иного, нового по смыслу, но не менее активного и интенсивного труда. Спросите прохожих на улицах. Они много ленятся в своей жизни? Напротив, сегодня очень популярны темы стадомостроя, где надо запасать, засолить, пахать и так далее. Это параллельно ежедневной и не всегда оплачиваемой работе. На льду Чудского озера и в Грюнвальдской битве, во Вторую мировую войну и в гражданские распри везде наши предки сражались за право жить и работать в своей стране, по своим понятиям. Жить и работать, а не спать беспробудно на печи под глубоким генетическим наркозом. Работа всегда была и остается неотъемлемой частью существования каждого вменяемого человека. Так откуда же наша мифическая лень? Как ей удалось пустить свои корни в бесконечной череде народных усилий и потрясений? В какой именно период нашей истории определили место ее зарождению иностранные критики? Утверждают, что монолиты Баальбекской веранды пригнаны друг к другу настолько плотно, что между ними невозможно просунуть даже бритвенное лезвие. Плотность событий отечественной истории на единицу времени, если можно так сказать, производит не менее внушительное впечатление. Где же нашлась брешь для махрового, цветистого безделья?